Глава третья. Из Хатвана на галицийскую границу. Во время пути по железной дороге в батальоне, которому предстояло еще пешком пройти от Лаборца Восточной Галиции до фронта и там добыть воинскую славу, не прекращались странные разговоры, в той или иной мере отдававшие душком государственные измены. Так было в вагоне, где ехали вольноопределяющийся и Швейк, то же самое, хотя и в меньших масштабах, происходило повсюду. Даже в штабном вагоне царило недовольство, так как в фюзешабане из полка пришел приказ по армии, согласно которому порция вина офицерам уменьшалась на 1/8 литра. Конечно, не был забыт и рядовой состав, которому паёк сага сокращался на 10 граммов. Это выглядело тем загадочнее, что никто на военной службе и не видывал сага. Тем не менее, приказ следовало довести до сведения старшего писаря Баумтанцеля. Он же страшно оскорбился и почувствовал себя обворованным, так как, по его словам, сага теперь дефицитный продукт, и за кило он мог бы получить не меньше 8 крон. В фюзешабане выяснилось, что в одной из рот пропала полевая кухня, а между тем именно на этой станции должны были, наконец, сварить гуляш с картофелем, на который возлагал такие надежды генерал от сортиров. В результате проведенного расследования установили, что злосчастная полевая кухня вообще не выезжала из Брука и, наверное, до сих пор стоит где-нибудь там, за бараком номер 186, холодная и забытая. Как выяснилось впоследствии, персонал этой полевой кухни накануне был посажен на гауптвахту за дебоширство в городе и ухитрился остаться там на все время, пока его маршевая рота проезжала по Венгрии. Маршевая рота, оставшаяся без кухни, была прикреплена на довольствие к другой полевой кухне. Правда, здесь не обошлось без скандала, потому что между солдатами обеих рот, выделенными для чистки картошки, начались контроверзии. Те и другие заявили, что они не болваны и работать на других не собираются. Пока они спорили, обнаружилось, что, собственно, вся история с гуляшом и картошкой была лишь ловким маневром. Солдат тренировали на тот случай, если на передовой будут варить гуляш и придет приказ «время закончено», тогда гуляш выльют из котлов и солдаты останутся несолоно хлебавши. Хотя подготовка в дальнейшем не имела трагических последствий, в данный момент она была весьма полезна. Теперь, когда дело дошло до раздачи гуляша, послышалась команда «по вагонам», и эшелон повезли дальше в Мишкольц. Но и в Мишкольце гуляша не выдавали, так как на другом пути стоял поезд с русскими пленными, а потому солдат не выпускали из вагонов. Зато им была предоставлена полная свобода предаваться мечтам о том, что гуляш раздадут в Галиции, когда они вылезут из поезда. Тогда гуляш признают испорченным, негодным к употреблению и выбросят. Гуляш отправили в Тесолок, в Замбор. Солдаты уж совсем отчаялись получить его, как вдруг поезд остановился в новом месте у Шатора, где под котлами снова развели огонь, гуляш разогрели и, наконец, раздали. Станция была перегружена. Сначала должны были отправить 2 поезда с боеприпасами, за ними 2 эшелона артиллерии и поезд с понтонными отрядами. Здесь скопились, можно сказать, поезда всевозможных частей армии. За вокзалом Ганведа гусары поймали 2 польских евреев, отняли у них корзину с водкой и, придя в хорошее настроение, вместо платы били их по мордам. Делали они это, по-видимому, с разрешения начальства, так как рядом стоял их ротмистр и, глядя на эту сцену, довольно улыбался. Тем временем за складом другие ганведы гусары залезли под юбки чернооких дочерей избитых евреев. На станции стоял также состав, в котором на фронт везли самолеты. На втором пути ждали отправки вагоны, тоже нагруженные орудиями и самолетами, но уже выбывшими из строя. Тут были свалены подбитые самолеты и развороченные гаубицы. Все крепкое и новое ехало туда, на фронт. Остатки же былой славы отправлялись в тыл для ремонта и реконструкции. Подпоручик Дуб убеждал солдат, собравшихся около разбитых орудий и самолетов, что это военные трофеи. Но вдруг он заметил, что неподалеку от него, в центре другой группы, стоит Швейк и тоже что-то объясняет. Подойдя поближе, подпоручик услышал рассудительный голос Швейка.
«Что там ни говори, а все же это трофеи. Оно, конечно, на первый взгляд очень подозрительно, особливо когда на лафете ты читаешь «Императорский и Королевский артиллерийский дивизион». Очевидно, дело обстояло так. Орудие попало к русским, и нам пришлось его отбивать. А такие трофеи много ценнее, потому что... Вдохновенно воскликнул он, завидев подпоручика Дуба. Ничего нельзя оставлять в руках неприятеля. Это все равно, как с перемышлем или с тем солдатом, у которого во время боя противник вырвал из рук походную фляжку. Это случилось еще во времена наполеоновских войн. Ну, солдат ночью отправился во вражеский лагерь и принес свою флягу обратно. Да еще заработал на этом, так как ночью у неприятеля выдавали водку. Подпоручик Дуб просипел только. «Чтобы духу вашего не было, чтобы я вас здесь больше не видел!» «Слушаюсь, господин лейтенант!» И Швейк пошел к другим вагонам.